Ну, возвращаемся в эфир, и в предыдущем часе мы говорили об Азербайджане, но осталось много вопросов непроясненных, да, Сергей?
Ну да.
Ну, например, вот наши слушатели пишут, вот все-таки хотелось бы понять, существует ли курдская угроза для России, есть ли этому какие-то доказательства?
Ну да, так как с гостем нам не повезло, честно говоря, да, то ответим на эти вопросы самостоятельно. Что касается курдской угрозы, ну, если честно, вот эта позиция, она такая, позиция, которую продвигают некоторые турецкие эксперты по поводу того, что вот, мол, существует курдская угроза, которая угрожает России, что вот Курдистан сейчас прям прорвется там на территорию России, и при этом мешают каким-то непонятным образом Курдистан с ИГИЛом, и чуть ли не Курдистан создаст какой-то новый ИГИЛ. Мне это, честно говоря, кажется притянутым за уши, если называть вещи своими именами. Притянутым за уши и, во-первых, что касается ИГИЛа и курдов. Напомню, что курды воюют с ИГИЛом. Поэтому как прорыв какого-то Курдистана куда-то там на север может привести к созданию или появлению нового ИГИЛа, мне не очень ясно. Это первое. Второе. Россия не поддерживает расчленение Турции. Да, ни курдами, ни кем бы то ни было еще. И на самом деле Россия не поддерживала и расчленение Ирака и Сирии, хотя курдская проблема существовала много лет, и надо признать, что, в, например, в Ираке при Саддаме Хусейне курды жестко подавлялись, проблемы у курдов были и в Сирии, и тем не менее Россия не выступала никогда там за расчленение Ирака или Сирии или Турции по этому признаку. А проблемы эти начались именно тогда, когда расчленением Ирака и Сирии фактически занялись американцы и их другие союзники по НАТО. Я напомню, что Турция является союзником США в блоке НАТО. Вот. И, возможно, если бы они в первую очередь вели более осознанную и разумную политику, не возникло бы и политики, не возникло бы и проблемы в отношении курдов. И еще раз подчеркну то, что я сказал в предыдущем часе. Если у Турции и США внутри блока НАТО возникает такое клиническое недоверие к себе, что некоторые считают, что во всем виноваты американцы, я просто даже с некоторыми турецкими журналистами и экспертами общался, они говорили, это все устроили американцы, то в таком случае чего же стоит ваше стратегическое партнерство и дружба, я имею в виду Турция и США, в рамках блока НАТО? Если в рамках блока НАТО у вас невозможно установить доверие и понимание, если вы в рамках одного блока ведете друг против друга какую-то игру с двойным дном, то о чем говорить всем остальным? И это, мне кажется, момент, который является достаточно принципиальным. Именно сейчас вот эти вот разногласия между Эрдоганом и американцами именно по курдскому вопросу, хорошо это демонстрирует. И в этом случае, может быть, надо было и той же самой Турции вести, если же она понимает, что это американский проект, если же она понимает, что вот американцы поддерживают курдов, которые угрожают территориальной целостности Турции, то, может быть, в этом случае как раз Турции и надо было вести более ответственную политику в отношениях с Россией, а не провоцировать обострение этой ситуации. Ведь, по сути, вот сбитый российский самолет спровоцировал обострение ситуации. Теперь, если поверить в версию, что все придумали злые американцы, и они поддерживают курдов, а курды хотят расчленения Турции, то в этой ситуации туркам как раз надо было держаться за хорошие отношения с Россией, а они их испортили, сбив российский самолет. То есть я здесь логики, если честно, не замечаю. Вот логики не замечаю. Может ли это дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе там в перспективе? Ну, я не знаю, но для того, чтобы... Если уж говорить о прорыве нестабильности на север, то все-таки сначала под удар попадают закавказские страны, а именно Грузия, Армения и Азербайджан. А уж потом идет российский Северный Кавказ. Нелогично ли было бы предположить, что в этой ситуации как раз поддержание нормальных добрососедских и таких понятных, прозрачных отношений с Россией у этих трех стран являются в том числе залогом их собственной безопасности. С другой стороны, готов действительно признать то, что на самом деле действительно Азербайджан находится сейчас в непростой ситуации, его как бы разрывают, тянут в три разные стороны. Это Иран, Россия и Турция в первую очередь, ну или по крайней мере в две разные стороны, если уж это применять к ситуации на Ближнем Востоке, и азербайджанскому руководству непросто. Может быть, я вполне допускаю тот факт, что действительно действительно есть какие-то такие злые американцы, которые хотели бы распространить нестабильность на Дозакавказье для того, чтобы эта нестабильность помогла бы им сменить политические режимы. Но в таком случае речь идет и о политическом режиме в Баку. То есть и политический режим в Баку в таком случае попадает под угрозу непосредственного давления. Если вот такой план как бы рассматривать, то тогда называйте вещи своими именами, тогда давайте расставим все точки над «ё». И в этой ситуации мы видим вот что. Если вот эту версию, грубо говоря, развивать, что американцы, являясь партнерами Турции по НАТО, на самом деле стимулируют нестабильность в этом регионе для дальнейшего расчленения Турции, а также для смены руководства закавказских государств, для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность влиять на Россию. Вот тогда такая ситуация вырисовывается. Но извините, в таком случае чего стоит вообще блок НАТО? То есть или это абсолютно фантазийная версия, фантазийная. Или авантюризм американцев, честно говоря, превзошел даже мои ожидания. Потому что даже я вот при всем своем антиамериканизме, политическом антиамериканизме все-таки, до такой версии не додумался. То есть, если нам турецкие наши партнеры или азербайджанские хотят вот это сказать, то возникает вопрос, а как вы вообще с ними живете-то, так сказать? Да как вы живете-то с этими американцами? Как вы жили-то с ними до сих пор, до этого? Да, вот в этом НАТО и так далее, и так далее. Если вы их подозреваете в таких страшных планах. В таких страшных планах. И все-таки давайте, опять же, расставим точки над «ё». Это американцы начали помогать оружием курдам, оружием, причем гораздо раньше, чем вообще Россия вписалась в этот конфликт в Сирии. Американцы, что же вы тогда не задавали им вопросы? Что же вы не задавали им вопросы тогда, когда они начали операцию в Ираке? Может быть, тогда надо было спросить их, уважаемые партнеры по НАТО, а не приведет ли это вот к таким-то и таким-то проблемам? Да? А сейчас вот к России у вас 500 вопросов, а к американцам ни одного. Только сейчас стали какие-то вопросы возникать. Вот. Как же вы там жили-то в этом вашем общем доме, да, общем доме, который вроде как должен обеспечить вам безопасность? Это больше похоже на гадюшник, а не на военно-политический блок, если продолжить логику турецких и азербайджанских экспертов, да, если называть вещи своими именами. Что же касается российско-азербайджанских отношений, то я считаю, что как раз наоборот. В этой сложной ситуации нормальные отношения с Россией, отношения не обязательно там политического союзничества какого-то, да, но нормальные отношения, такие сбалансированные отношения, да, где, может быть, какие-то дежурные фразы будут произноситься в адрес Турции, Ирана, какие-то, так сказать, заверения в политической дружбе будут произноситься в отношении с Россией, но по факту отношения с Россией будут стабильными и понятными. Вот это и есть гарантия безопасности Азербайджана и внутри этой страны, и вовне его. Чем ценны наши отношения, да, так сказать, наши отношения с другими постсоветскими странами? Тем, что мы не лезем во внутренние дела. И, в частности, мы не лезем во внутренние дела Азербайджана. Мы считаем, что это их личное дело, да, разбираться, как им жить, так сказать, что делать и так далее. Я думаю, что это крайне ценная вещь для того, чтобы ее сохранять и понимать, что именно это и является гарантией. А на этом фоне развивать экономические отношения, потому что экономических интересов у нас огромное количество. А почему в Азербайджане по этому поводу переживают? Я вам объясню почему. Потому что действительно Азербайджан с Турцией в последние, вот за все постсоветские годы, вошел в ситуацию крайне близкого партнерства, и очень серьезное, большое количество людей из правящего класса Азербайджана на самом деле повязаны финансовыми и бизнес-связями с Турцией. И такие вещи, конечно, просто так не проходят.
Ну, и наши слушатели спрашивают, что получается, что не было бы проблемы с Карабахом, Азербайджан вступил бы в НАТО, и где уже есть его брат и соратник Турции.
Ну, это вопрос спорный. Может быть, вступил бы, а может быть, не вступил. Я думаю, что не вступил, потому что, на самом деле, расширение НАТО вот таким способом вызвало бы крайне резкую реакцию не только со стороны России, но и со стороны Ирана. Ведь надо понимать, что и с юга, и с севера Азербайджан граничит со странами, очень жестко негативно относящимися к расширению НАТО. Поэтому не все так просто. Не все так просто.
Уходим на новости. Ну что ж, наверное, с темой Азербайджана мы заканчиваем и переходим к Украине, о чем и просит наша слушатель нас на WhatsApp и в СМС-портале. А я, кстати, напомню наши контакты 5533, первым словом пишите «Вести», это СМС-портал, и 903-170-63-63 мы принимаем на нашем WhatsApp только сообщения, не звонки. Итак, самая горячая тема. Украина приостанавливает транзитное перемещение большегрузных автомобилей России по территории своей страны. Такое решение приняло сегодня правительство Яценюка. Напомним эту историю. С 11 февраля российские фуры не могут проехать через территорию Украины. Они заблокированы по всей Западной Украине, всего в 10 областях. Там сейчас остается 100 с лишним российских фур и более 500 грузовых автомобилей не могут въехать на территорию Украины со стороны государств Евросоюза. С сегодняшнего дня правительство Украины одобрило эти действия по блокировке российских форм, которые осуществляют антироссийские активисты, в числе которых члены правого сектора и УНАУНСО. В ответ на действия Украины 14 февраля Россия приостановила движение украинских грузовиков по территории нашей страны. И сейчас в России задержано там порядка 150 украинских грузовиков. Причем украинский Кабмин теперь подает действия России как нарушение правил и процедур ВТО и двустороннего межправительственного соглашения относительно автомобильных перевозок и заявляет, что Москва в одностороннем порядке остановила движение украинских грузовых средств по территории России, и теперь Киев выставил нам ноту с требованием объяснения таких незаконных действий.
Ой, ну, обсуждать действительно в рамках здравого смысла действия...
Обхитрили, получается.
Обхитрили кого? Кто
нас.
Кого? Чем?
Киев нас обхитрил.
И как?
Тем, смотрите, что появился на свет? Неофициально они блокировали эти какие-то там группировки, блокировали грузовики, да? Угу. Москва официально приостановила в ответ передвижение украинских фур.
Ну, нет, это я не думаю, что это обхитрили, просто это было, ну, мягко говоря, неизбежно, потому что расчет был такой, что де-факто, ну, это как с блокадой Крыма, де-факто она никак не оформлена, а фактически они вот все о ней говорят, что она есть, да, хотя вроде как документы пока первоначально приняты не были. Здесь не исключено, что вообще инициатива, может быть, исходила даже изначально и не сверху, а откуда-то из каких-то более таких, так сказать, кривых закоулков. В каком-то СБУ, так сказать, где сидит, как известно, целый этаж занимает представительство Центрального разведывательного управления, и это не вранье, это просто действительно так. Вот. Ну, а затем власти вынуждены была это оформить, потому что у нее другого выбора нет. Я не знаю, да, в любом случае это укладывается в общую политику разрыва экономических связей с Россией на политической основе. То есть с помощью подобных незаконных действий разных подразделений осуществляется целенаправленная политика разрушения всех экономических связи с Россией. При этом самое главное это вот что насчет кто кого обхитрил. Может быть, они здесь вот в эти шашки-пешки кого-то и обхитрили, но в итоге больше всего они обхитрили себя по той простой причине, что им это нанесет гораздо более серьезный урон, ущерб, чем нам. То есть все, что делается на Украине для разрыва связей с Россией экономических, в итоге, если просто посчитать тупо на калькуляторе, больше проблем приносит украинской экономике, чем российской. Вот остановлено огромное количество предприятий, которые были включены в кооперационные цепочки с Россией. Люди с этих предприятий находятся или в вынужденных отпусках, или увольняются. Заказов нет, на самом деле. Пока никакой полноценной замены с Запада на большинство из этих предприятий не пришло. Но, если честно, пока никакой не пришло. Но на некоторых предприятиях им обещают, что вот-вот придут там то ли американцы, то ли европейцы, что-то там начнут делать. Вот. Но пока этого нету. Вот в итоге бюджет Украины теряет деньги, значит, профессиональные кадры теряют работу. А кадры это что такое? Это человек и еще целая семья, которую он кормит. Да? Регионы теряют высокотехнологичное производство, ну и так далее. Здесь совершенно та же самая логика, к сожалению, разрушающая в первую очередь Украину. Разрушив связи с Россией, они разрушают экономику, которая была востребована в рамках вот этой кооперации, и фактически создают из Украины новую страну. Поэтому это мы видим просто вот очередной, я об этом уже говорил, поэтому мы видим очередной кадр просто вот из этой пленки. И это очередной пункт вот в этом саморазрушении ради того, чтобы экономически никак не быть связанным с Россией, и чтобы потом уже можно было сказать, что а нам все равно, нас ничего не связывает, нам это не интересно, и тогда уже Украина может быть полноценно использовать как инструмент давления, может быть, военного давления, военно-политического давления на Россию. Для этого надо уничтожить полностью базу. А база – это экономика, база – это культурные связи, база – это вот понятие об общей истории, база – это личные отношения. Вот они так сейчас целенаправленно их и уничтожают. А уничтожают в ущерб интересам Украины. Поэтому я думаю, что, в общем-то, инициаторы, конечно, находятся за пределами Украины, потому что и только так Украину можно превратить в эффективный инструмент давления на Россию, который не жалко. Вот все.
Вот комментируя, кстати, вот эти действия Киева, сенатор Константин Косачев написал у себя в Фейсбуке, что по такому же принципу Киев действовал, когда несколько лет назад из-за недоплаченных Украиной счетов был сорван транзит российского газа в Европу.
Вообще, вот, к сожалению, вот этот вот мухлёж бесконечный, да, бесконечный обман, он является принципом ведения дел на Украине. К сожалению, это не изобретение. Вот эта схема, которую я сказал, да, это она в радикальном, в таком, в своем таком крайнем выражении начала реализоваться сейчас. Но вообще-то договариваться с украинскими политиками было сложно всегда. И до Майдана, и до Януковича, и при всех президентах. И отмечали это, между прочим, не только россияне. Практически все, кто вел дела с Украиной и с украинцами, отмечали простую вещь. А. Слово не держат. Б. Договора не выполняют. И В. Пытаются обмануть в любое удобное, более-менее удобный момент. То есть, грубо говоря, если ты утром договорился с ними о чем-то, это не означает, что вечером ничего не изменится, потому что вечером они могут позвонить и сказать: ну извини, братан, тут люди дальше дали больше денег, да, вот, и вот мы решили все это переиграть. То есть это, к сожалению, для Украины обычное дело, что, на мой взгляд, как раз подтверждает тезис о несостоявшейся государственности, или, по крайней мере, не до конца состоявшейся, потому что люди мыслят такими дворовыми, ну, даже не дворовыми категориями, а категориями мошенников с базара. Вот, нравится, не нравится, но это именно так. А теперь это приправляется такой вот псевдоидеологией. Вот какие принципы по жизни, да, такая идеология. А главный принцип, на самом деле, это отсутствие всяких принципов. И в том числе всяких принципов обязательств перед собственной страной. Потому что то, что они делают сейчас с Украиной, ничего хорошего ни этому народу, ни этой стране не принесет. И в экономическом плане в первую очередь.
Но страдает не только Украина от своих собственных действий. Ну, хочешь ты себе создать проблемы, ну, создавай, казалось бы. Но здесь ведь еще замешана и Европа, ведь среди грузополучателей тоже являются европейские страны.
Ну, так раньше так было, но Европа не замечала. Например, каждый раз, когда перед Новым годом возникали проблемы с заключением нового контракта о поставках газа на следующий год, Киев начинал шантажировать ведь не только нас, он начинал шантажировать и Европу холодной зимой. Тем, что Европа замерзнет из-за того, что... А из-за чего? Из-за того, что не будет заключен контракт с Россией, и значит, транзит через Украину под вопросом. Это обычная для них ситуация. Но в Европе этого предпочитали не замечать. Всю вину всегда перекладывали на Россию и на «Газпром». И, к сожалению, не замечают это до сих пор. Они то ли не хотят понимать, то ли понимают, но не хотят это признавать, что Украина крайне рискованный партнер в плане любого транзита. Это очень недоговороспособная страна, это очень недоговороспособные люди, которые, еще раз повторю, на каждом шагу хотят обмануть, и при этом обманывают и всех. А вот скажите, то, что сейчас происходит с фактически разворованием кредитов МВФ на Украине, это как? Это является признаком надежности договороспособности? Ведь вот все эти скандалы там с Саакашвили, Абрамовичусом, и все эти сомнения МВФ и Кристин Лагард по поводу следующих кредитов, они с чем связаны? Они связаны с одной вещью. Украина, уже новые украинские политики после Майдана обещали, что теперь на Украине будет все по-новому, что теперь все деньги, так сказать, до последнего евроцента там, или до последнего цента или доллара, которые дает Запад, пойдут именно там на реформы, на все остальное. А в реальности они просто их разворовывают, растаскивают. То есть обещали они одно, делают другое. Но Европа по-прежнему не хочет этого замечать. И, кстати, что касается газа, ведь, например, если вернуться по газу, Европа, знаете, вообще, вся эта штука, она с чего началась? Ведь мы очень долго, на самом деле, шли на все условия Запада по Украине и на все условия Украины. Еще раз напомню, что мы больше 10 лет продавали газ Украине по домашним внутрироссийским ценам, рассчитывая на то, что у нас будут нормальные и лояльные отношения. И такие же преференции были во всех других отраслях экономики. В итоге мы получили абсолютно хамский, обнаглевший и антироссийский политический режим, который шел только вот по наращиванию вот этой наглости. А Европа этому потакала, хотя мы, так сказать, шли, ну, довольно долго, так сказать, считали, что, ну вот, смотрите, мы все думали, что Европа, в Европе или на Западе что-то не понимают, да, что-то не хотят. А вся эта штука началась с того, когда мы сказали: все, хватит, мы больше не можем их кормить. Если вы считаете, что это ваши союзники, и они движутся на Запад, вот вы их и кормите. С этого начался весь сыр-бор, потому что Запад хочет проводить здесь и всегда хотел такую извращенную модель, что Украина будет нашим союзником, западным союзником, она будет действовать в ущерб России, но кормить ее должна Россия. Платить за все это будет Россия. Ведь даже по газу, например, ведь были же предложения в свое время продавать российский газ на российско-украинской границе. Мы предлагали создать совместный консорциум с европейцами, который бы владел вот этой трубой транзитной и покупал бы российский газ на границе с Украиной. И тогда снимались бы все вопросы. Кто кому сколько поставил, кто у кого сколько украл. Тогда не было бы вопросов с оплатой. Тогда европейцы, так сказать, были бы абсолютно уверены в поставках с России. И дальше бы весь геморрой с Украиной ложился бы на плечи европейцев. Они отказались. А почему? Да потому что понимали, что весь геморрой...
Дураков нет.
Да, что они понимают, что весь геморрой ляжет на них, они уже не смогут обвинять Россию, и им придется разбираться с украинской властью, а это крайне сложно. Потому что она воровала, ворует и будет воровать, потому что это ее жизненный принцип. Вот почему Европа этого не видит? Ну, потому что они исповедуют такую достаточно циничную позицию. Вот вы должны... И кормить антироссийский политический режим, ну, потому что вот вы проиграли там холодную войну, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И с этими форумами это просто вот, ну, в миниатюре та же совершенно штука. И Украина, она ведь, нас она шантажирует открыто, а Европа, она всегда шантажировала скрыто. И сейчас она делает то же самое. До какой степени, до какого, так сказать, момента Запад будет делать вид, что он этого не замечает? Ну, не знаю, мне трудно сказать.
Ну, вот сейчас Россия может обратиться в ВТО с иском по вопросу блокировки Украины транзита российских фур, если Минтранс подтвердит необходимость таких действий. А премьер Медведев уже сказал о том, что он не исключает, что в России вообще может быть введен запрет для всех видов транспорта с территории Украины.
Ну,
сейчас
кто знает.
У нас еще какие-то железнодорожные же ведь перевозки
сохраняются. Ну, транзит, нет, да, существует небольшой транзит, так сказать, не столько из Украины, сколько на Украину. В принципе, наверное, это можно запретить, но не знаю, будет ли от этого лучше. К сожалению, мне кажется, нынешняя власть на Украине, она ее не напугаешь разрушением Украины. Вот разрушение Украины ее не пугает, потому что они включили вот этого дурака, как бы, да, и в том числе в общении с собственными гражданами, они все валят на Россию, и, в принципе, если будет дальше разрушаться все, ну, они будут продолжать валить все на нас, вот, говорить, что мы во всем виноваты, но при этом как бы то, что экономика украинская будет разваливаться, их не сильно волнует, это факт.
Ну что ж, а после новостей мы, наверное, еще продолжим говорить об Украине, потому что есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы осветить. 5533 наш СМС-портал и 903-170-63-63 это наш WhatsApp. Мы внимательно читаем ваши сообщения, вопросы и будем сегодня стараться на них побольше отвечать. Вообще всегда мы достаточно бережно относимся к вашим вопросам. Пишите нам, что вы хотите, какие проблемы затронуть в сегодняшнем нашем эфире, может быть, не только касающиеся Украины, ну и каких-то еще других тем. А сейчас уходим на новости. 15:33 в Москве, и мы продолжаем нашу программу. На Украине продолжаются громкие отставки. И вот заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько подал в отставку. Об этом заявил на брифинге. И причину своей отставки он объяснил повальной коррупцией в Генеральной прокуратуре, беспределом и беззаконием. И в заявлении на имя генпрокурора Виктора Шокина Касько также отметил, что нынешнее руководство генпрокуратуры окончательно превратило ее в орган, где господствует круговая порука. Вот такое было громкое заявление сделано.
Ну, насчет прокуратуры, там все понятно. Я знаю просто нескольких людей, которые в украинской прокуратуре работали, и, оставаясь работать после уже Майдана, просто сбежали оттуда, потому что сказали, что и раньше, в общем-то, было не фонтан, а сейчас стало просто невыносимо, потому что ни о каком раскрытии преступлений или там правоохранительной деятельности речи не идет. И милиция, и прокуратура... полностью, окончательно, на 100%, на 120% превращены просто в бизнес тех, кто этим руководит. Это бизнес. Милиция задерживает, прокуратура открывает дела, значит, берут деньги, потом, так сказать, дела закрывают или не закрывают. То есть это превратилось окончательно в бизнес. Никакой правоохранительной деятельности на Украине практически речи уже нет. А плюс это еще все приправлено в духе времени, естественно, вылавливанием на политической основе разных сепаратистов, да, на основании того, что а где у тебя родственники, а почему почему ты ездил туда или ездил не туда, ну и так далее. Потому что это вот там СБУшные уши никто не отменял. И на этом фоне внутренние еще там проблемки, да, развиваются, что вот если ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, значит, должен больше заносить начальнику. Вот, вот так вот. Вот это превратилось просто в купи-продай.
Ну, смотрите, как держится руководство Генпрокуратуры, не сдвигается никуда с места. Помните, вот не так давно США ведь даже соблазняли льготными кредитами Порошенко для того, чтобы в отставку ушел генпрокурор.
Не, но это слишком доходный бизнес, да, тут даже льготные кредиты не действуют. Это реальная система, которая внутри повязана, но при всем при этом надо же понимать, что в Генпрокуратуре сосредоточено большое количество информации, в том числе информация, которая может внезапно попасть в публичное пространство. Ведь недаром там главный правоохранитель господин Аваков, на которого в свое время было заведено там 4 уголовных дела, или 3, не помню точно, сказал в интервью одной из газет, что у него фактически он сказал, у меня столько компромата, что если я его выкину, МВФ вообще посидеет, так сказать, да, вот, и точно не даст никаких кредитов. То есть это о чем говорит? Вот, кстати говоря, человек, вот он вообще в уме или нет, министр внутренних дел, выступает публично и говорит, фактически, он общается со своими конкурентами и говорит, слышь, брателло, я же сейчас это самое выкину столько, что нам вообще даже денег не дадут. И он считает, что его никто не слышит. Никто не слышит. Он общается со своим этим самым, со своим корешем, да.
Вот. На стрелке.
Да, с корешем на стрелке он общается. А то, что Запад, вот на Западе как должны были это прочитать, это сообщение? Они должны были прочитать так. У нас тут это тотальное воровство, но вы просто всего не знаете. Но это наши разборки. Вы давайте кредиты, как бы, а мы здесь будем разбираться. То есть, почему они держатся за это? Да потому что все это превратилось в реальную организованную преступную группировку. И если речь идет о деньгах, там быстро все друг друга понимают. И я вас уверяю, что и политические даже разногласия быстро отходят на второй план. Это и есть реальное содержание всей этой революции достоинства изнутри. Изнутри. Произошел передел сфер влияния. При этом, так как цена человеческой жизни снизилась и, значит, уровень порядка снизился еще больше, то и уровень вообще вот этого всего политеса тоже превратился, он спускается на уровень вот этих стрелок. Стрелок, разборок и прочего. И министры общаются друг с другом вот так, только через газету. А вот европейцы, вот больше всего, конечно, меня здесь удивляют европейцы. Я думаю, американцы все это понимают, потому что, еще раз повторю, у них там целый этаж ЦРУ сидит. Они не могут всего этого не знать. А вот что касается европейцев, то я удивляюсь. Действительно, удалось в рамках Евросоюза вывести какую-то новую породу людей. Вот. Они смотрят и не видят, слушают и не слышат. И Кристин Лагард не слышит, что один министр этого самого украинского правительства угрожает другому, или даже президенту, фактически он угрожает президенту, что, мол, так сказать, Петя, ты учти, я сейчас выкачу тут целый этот самый, целый вагон компромата, так сказать, да, замучаешься отмываться. Вот. Ты музыкант, сыграй на батарее, что называется. И это вот политический дискурс, да, на Украине. Вот и после этого удивляться, что Генпрокуратура не сдается, они не сдадутся, потому что они, это, собственно говоря, правоохранительные органы на сегодня, это один из инструментов распила тех денег, которые приходят с Запада. Один из инструментов, потому что кто будет прикрывать все эти вещи, если не милиция, не Генпрокуратура и не СБУ? Кстати, что касается СБУ, СБУ всегда крышевало контрабанду на Украине, и это всем хорошо известно. Пусть кто-нибудь скажет, что это не так. Я думаю, сейчас они занимаются тем же самым. Поэтому они никого не будут сдавать, только в самом крайнем случае. Или сразу ногами вперед. Например, какой-нибудь генпрокурор поедет, так сказать, куда-нибудь на машине, поперхнется там чем-нибудь на очередной стрелке, или разобьется. Тогда можно. Так можно поменять генпрокурора. А так, или ему надо откатить серьезные отходные для того, чтобы он это самое, для того, чтобы он молчал, да, дать ему кусок бизнеса или что-то. А иначе, если нет, если его не убирать, не сажать и не покупать, он ведь может только рассказать, что там, как бы, всех волосы дыбом встанут. Поэтому они все держатся на своих местах. И в конце концов Яценюк недавно сказал, да, когда вот была вот эта клоунада с подачей заявлений министрами, потом с тем, что они забирали их обратно, он сказал, у нас, он так глядел на них, так пытался выглядеть очень, очень суровым, так сказать, прямо вот какой-то босс мафии. И говорил, у нас тут такой принцип, один за всех и все за одного. Ну, это круговая порука, это называется. Вот, вместе воровали, вместе и сидеть будем.
Наш слушатель спрашивает, в свете последних событий, наверное, не стоит ехать в гости на Украину. Ну, теперь непонятно, на чем уже ехать и выезжать, и главное, скоро будет уже не.
Но смотрите, не то чтобы не стоит или стоит, в любом случае, конечно, проблемы там могут у вас организоваться, это точно. Потому что сейчас уровень вообще какой-то... Право на Украине ниже, чем за все постсоветские годы. То есть, если брать вот период после Советского Союза, взять, так сказать, независимую Украину после распада Советского Союза, конечно, сейчас там самая неблагоприятная обстановка с 91-го года. Самая неблагоприятная. Более неблагоприятной во всех отношениях она не была еще никогда. Ни с точки зрения криминальной, ни с точки зрения политической, ни с точки зрения вот этого какого-то совершенно непонятного отмороженного беспредела, когда какие-нибудь придурки с автоматами, которые считаются активистами, как они любят говорить, могут остановить кого угодно, и докопаться до чего угодно. Как бы.
Все с российскими номерами.
А правды вы не найдете. Если вы будете пытаться искать правды в милиции там, или в прокуратуре, ну, у вас там нет никаких шансов.
Каждый наш эфир, когда мы говорим об Украине, обязательно приходят вопросы о том, почему мы перестали требовать долг от Украины.
Имеется в виду долг в 3 миллиарда.
Ну, видимо, да.
Но, насколько я понимаю, мы не перестали его требовать, а идет некий процесс, да, то ли подачи в суд, то ли поиска компромисса. Известно, что Германия сейчас пытается выступать посредником в этом вопросе и призывает украинское руководство найти некий компромисс по этому долгу, потому что, на самом деле, признание дефолта по долгу, это не очень... Все равно, в любом случае, несмотря на измененные правила МВФ, это не очень хороший прецедент для Международного валютного фонда и для всех остальных кредиторов, которые с Украиной работают, потому что неизвестно, что им взбредет в голову завтра. Вот, никто этого наверняка сказать не может. Поэтому я не знаю, вот на каком этапе именно сейчас находится этот вопрос с долгом. Обещали подавать в суд, но вот Германия пытается выступать в качестве посредника. Я думаю, в итоге все равно придется подавать в суд, потому что пока Киев никакой готовности к компромиссам не демонстрирует.
Ну и до новостей, наверное, еще успеем одну тему, по крайней мере, обсудить. На Украине комментируют встречу патриарха Московского всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. И там недовольны некоторыми пунктами подписанной декларации между двумя церквями, в частности, вот в той частью, которая касается Украины. А предстоятели двух церквей призвали все стороны конфликта на Украине строить мир и воздержаться от противостояния. И эти пункты архиепископ Святослав, вот как раз предстоятель греко-католической церкви на Украине, он назвал противоречивыми и написал, что сегодня много кто обращается ко мне по этому поводу и говорят, что чувствуют себя преданными Ватиканом, разочарованными половинчатостью правды в этом документе и даже косвенной поддержкой со стороны апостольской столицы агрессии России против Украины.
Да, так оно и есть. Хохлы, вас предали. Да, все, что вы там себе напридумывали про это самое, про цивилизованный мир, оказалось врагами. Так себе там и запишите. И пойдите к своим униатским священникам и задайте им прям в лоб этот вопрос. Если серьезно, на самом деле, действительно, не будем разбирать тут догматические вопросы в отношении православия и католичества. Но если говорить о политическом аспекте, я уже сегодня с утра об этом говорил, еще раз повторю. Несомненно, с точки зрения политической, встреча патриарха и папы Римского имеет очень серьезное влияние на ситуацию и очень серьезное значение. Ну, во-первых, все-таки католиками в той или иной степени считаются почти 1,5 миллиарда людей на планете. И это в том числе и западные страны многие. Это Италия, это Испания, это Португалия, это значительная часть Франции, это и другие страны. Католиков много и в Соединенных Штатах Америки. И это тоже важно. Ну и Латинская Америка, естественно. Естественно, Латинская Америка. Так вот, для всех тех, кто считается последователями Римо-католической церкви и кто признает авторитет папы, несомненно, вот такая встреча папы и патриарха Русской Православной Церкви является без внимания не пройдет и является поводом для того, чтобы, скажем, переосмыслить или, может быть, переоценить свое отношение к России. То есть это серьезный жест с точки зрения вот этой псевдоизоляции России. 1,5 миллиарда католиков и изоляция России. Папа Римский просто так тоже шагов таких делать бы не стал. Поэтому именно с точки зрения разговоров об изоляции изоляции России, с точки зрения разговоров о том, что весь цивилизованный мир против России, вот эта встреча Папы Римского и Патриарха, она наносит удар такой позиции, объективно. Вы можете как угодно относиться к ним самим, как угодно относиться к религии, можете считать себя там верующими, неверующими, это не имеет значения. С точки зрения политической, несомненно, это удар по позициям тех, кто настаивал на изоляции России. И без последствий это тоже пройти не может для общественного мнения. Это будет иметь не очень быстрое, но определенное воздействие на общественное мнение и на Западе. А что касается Украины, для Украины, конечно, такая ситуация крайне неприятна, потому что одним из главных ее козырей как раз и является вот эта поддержка Запада, поддержка всего цивилизованного мира. А кроме всего прочего, на Украине развивали русофобию эту, как раз противопоставляя Россию и Европу, противопоставляя Русскую Православную Церковь и римских католиков, и говоря о том, что вот на самом деле надо двигаться в сторону унии, в сторону унии с Римом, и это таренная дорога цивилизации. А теперь мы видим, что Папа Римский встречается как раз с этим патриархом Кириллом, которого там ненавидит, который является одним из авторов концепции русского мира, и который говорит о Святой Руси и прочее, прочее. Называют его друг друга они братьями и подписывают даже некую декларацию. Конечно, на Украине это вызывает скрежет зубовный.
Свежий выпуск новостей у нас в эфире. Свежая новость пришла из Украины. Киев и Анкара намерены в марте возобновить переговоры о создании зоны свободной торговли между двумя этими странами, заявил премьер Украины Арсений Яценюк. Напомним историю вопроса. Переговоры о зоне свободной торговли были приостановлены в 2013 году. И вот сейчас технические консультации снова возобновляются. Рассчитывают обе стороны на рост товарооборота между странами. Надеются, в 2018 году достигнуть торгового оборота в 100 миллиардов долларов. Честно говоря, не знаю, большой это товарооборот или маленький. Но вот, видимо, с Россией он заканчивается, этот товарооборот, да. С Турцией начинается.
Да, надеяться на это можно. Посмотрим, что получится. Но здесь это понятно, что интересы Украины и Турции в русофобии как бы совпадают. Мне только непонятно, а что, собственно говоря, мешало им создать подобную зону свободной торговли раньше. Было 25 лет, но создавали бы эту зону, ведь Россия не могла этому воспрепятствовать, да и я даже не помню, чтобы хоть раз поднимался подобный вопрос о том, что в России препятствуют этому. А не создавалась она совершенно по другим причинам. По тем причинам, что Украина не представляет такого интереса для Турции, как Россия. Сейчас Украина пытается нам продемонстрировать, что найдет себе замену России и Турция туда же. Вот мы, мол, найдем себе замену. Ну, находите, пожалуйста. Только очевидно, что Украина ни по масштабам, ни по специфике потребления не может заменить турецкой экономики Россию. Если бы могла, давно бы уже заменила. Турки и так работали в каком-то объеме на Украине всегда, но эти объемы могут немного вырасти в связи с, например, подобной зоной свободной торговли, но еще раз скажу, я не очень понимаю, почему этого нельзя было сделать раньше, кто, собственно говоря, этому мешал. Сегодня платежеспособный спрос на Украине снижается, экономика на самом деле находится на спаде, спад экономики будет способствовать дальнейшему снижению платежеспособного спроса. Поэтому, да, наверное, что-то они от этого получат, но так как, если это рассматривать с политической точки зрения, то заменить Россию туркам Украины не удастся, здесь нет ни одного шанса. Да я думаю, что и они это прекрасно понимают. Но, что называется, на безрыбье, как бы, ну и дальше сами продолжайте любую пословицу. И рак рыба.
5533 наш смс-портал. Можете задавать вопросы. Нам Сергей Михеев активно отвечает на эти ваши вопросы. 903-170-63-63 это наш WhatsApp. Спрашивают, Сергей, как вы относитесь к разделу Украины?
Ну, как я отношусь к разделу Украины? Ну, пока раздела Украины не происходит, но именно вот политика противопоставления людей внутри самой страны, она может к такому разделу гипотетически привести. Вообще, приходится там по 150 раз одно и то же повторять, но повторюсь. Я считаю, что все нынешние проблемы и на самой Украине, и в ее отношениях с Россией, и в том, что происходит вокруг, они были, если хотите, запрограммированы той концепцией развития страны, которая стала вот доминирующей в 90-е годы. Во внутренней политике стало происходить разделение украинцев на настоящих и ненастоящих, на политически правильно ориентированных ориентированных и неправильно ориентированных, на тех, кто поддерживает вступление в НАТО, евроинтеграцию, Бандеру и Шухевича, вот, это правильно. И на тех, кто вот, держится за советское прошлое, на тех, кто держится за общие этнические, культурные, религиозные корни с русскими, с Россией, вот они неправильные. Понятно, причем было совершенно понятно с самого начала, что это должно породить конфликт, что это порождает напряжение. Это напряжение действительно в украинском обществе было, оно росло. И рано или поздно должно было вылиться в конфликт. Это что касается внутренних проблем. Что касается внешних, то же самое. Попытка выстраивать всю внешнюю политику Украины за прошедшие годы на одном принципе: мы движемся на Запад, а на Россию мы плевали. Она наш враг, корень всех наших проблем, но при этом мы хотим от России получать какие-то дивиденды. Это внешняя постановка вопроса, такая позиция, тоже вела к конфликту. И вот эти две вещи, ну, пришли к своему логическому завершению. Конфликт случился. В этой ситуации центробежные тенденции внутри Украины усилились. И гипотетически, да, гипотетически это возможно, тем более, что все эти друзья на Западе, которых якобы так любит Украина, они при случае, я так думаю, не приминут, так сказать, не приминут использовать возможность оттяпать себе кусочек украинской территории. Претензии такие есть у поляков, претензии такие есть у венгров, претензии такие есть у румын, и причем они их практически не скрывают. Да, говорят, нет, ну мы, конечно, против, но если Украина затрещит по швам, то из самых лучших побуждений, несомненно, они себе по кусочку оттяпают, исключительно ради спасения самой Украины. В этом я не сомневаюсь. Кстати, если говорить о Львове и Галиции, то вот последние, так сказать, события, которые там политические, да, и тенденции, которые развиваются, они довольно такие красноречивые и с точки зрения вот, отношений с Польшей, с точки зрения настроения внутри самой вот этой западенщины. С одной стороны, поляки работают там невероятно открыто, и польская разведка, и многие-многие другие, вот, ну, как знающие люди мне рассказывали, как бы, польских агентов берут буквально, так сказать, с поличным, но из Киева, и когда запрашивают Киев, а что с ними делать, из Киева приходят указания отпускать, не трогать, делать вид, что их нету. А внутри местной общественности развивается мысль, что самый большой, самый быстрый путь вхождения в Европу – это присоединение к Польше. Это что-то вроде того, что сейчас, например, развивается в Молдавии, что вот если хотите в Евросоюз, самый быстрый и простой путь – это отказаться от собственного суверенитета и стать частью Румынии. И вот вы уже в Евросоюзе. Как удобно. Такие же настроения существуют и на Западной Украине.
Кстати, от нашего слушателя пришла смс-ка, пишет: я сам из Украины, здесь живу 20 лет, не поняла, где здесь, в России или на Украине. Нет, видимо, в России. Часто туда езжу, смотрю их новости, складывается мнение, что местные политики сами не исключают вопрос о разделении Украины на три части.
Но не то, чтобы они не исключают, но это периодически всплывало раньше и всплывает сейчас. Особенно это будет всплывать более активно, еще более активно по мере ухудшения ситуации. По мере ухудшения экономической ситуации, ну, в любой стране, как бы, да, такие вопросы начинают подниматься, а на Украине как бы они поднимались и ранее. И я думаю, что чем дальше, тем больше будут вот это становление местных элит. Понимаете, это вот как в России было в 90-е годы. Когда центральная власть ослабла, начинают крепнуть местные элитные группировки. Они могут быть и связаны с местным криминалом, и еще с чем-то. И эти элитные группировки начинают вести собственную игру. Собственно, ну, все мы помним вот эти слова Ельцина о том: берите суверенитет сколько хотите. К чему это привело? Это привело к сепаратизму в наиболее таких харизматичных регионах, скажем так, на Северном Кавказе, открытому сепаратизму, окончившемуся войной, и к скрытому сепаратизму в других регионах. Кто не помнит, были эти идеи Уральской республики, Дальневосточной республики, чего там только не было, потому что местные элитные группировки, да, понимали, что вот сейчас прекрасный шанс, да, построить здесь, то есть всю Россию им взять под контроль не удастся, а вот можно выкроить себе свой собственный кусок и так сказать, этим заняться. На Украине однозначно совершенно все эти майданные события привели и к экономическому кризису, к увеличению противоречий внутри страны и к ослаблению центральной власти. И на этом фоне местные элиты крепнут, и многие ситуации в регионах это совершенно четко подтверждают, когда на самом деле киевских чиновников ни во что не не ставят, все переводится, так сказать, да, в систему товар, деньги, товар. Вот. И это косвенно способствует сепаратизму, особенно в ситуации, когда действительно все-таки страна внутренне продолжает оставаться разделенной. Это, между прочим, подтвердили местные выборы. При всем, при всей, ну, если честно так, продажности оппозиционного блока, вот, и тем не менее, он не хотел побеждать, а все равно победил в целом ряде регионов на Востоке. Вот там они всячески не хотели побеждать, а все равно победили. Что говорит о том, что разделенность страны все равно остается, что бы об этом ни говорили в Киеве.
Постоянный слушатель из Израиля пишет: отношения России с Украиной очень близка аналогии отношений Израиль-Палестинская автономия. Тоже братский народ, тот же шантаж, та же неадекватная политика и односторонняя реакция международников в сторону Израиля.
Ну, не знаю, мне здесь, честно говоря, сложно да, сравнивать. Все-таки Израиль и Палестина, но это, мне кажется, мягко говоря, не совсем то, что Украина и Россия.
Ну и последний комментарий в этом часе успею зачитать. Пишет нам слушатель: какой там оборот с Турцией и Украиной? Турки сало не едят.
Ну, может быть, научатся, кто знает.
Ну что ж, мы заканчиваем в этом часе. Вернемся к вам через несколько минут. Сергей Михеев и Алла Волохина. Оставайтесь с нами.